Радио Донбасс Реалии, прямой эфир. Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 18 июля. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня ночью проект Deep State сообщил о продвижении армии России в селе Калиновка, к северу от Часов-Яра. Теперь фронт и там проходит по каналу Северский Донец-Донбасс. Агрессор сможет проводить штурмы города буквально с трех сторон. Востока, юго-востока и северо-востока. В то же, буквально за два дня до этого Американский институт изучения войны констатировал, что у России не было продвижения в районе Часов-Яра с 15 июля. Сегодня утром украинский генштаб сообщал о всего 6 атаках вокруг города. Это относительно мало. В то же время, по сообщению ведомства, активизировалось турецкое направление. За сутки там было 29 штурмов. Это больше, чем на Покровском направлении, которое долгое время было лидером. Там агрессор атаковал 26 раз. Сегодня в студии, в частности, будем говорить о том, насколько ситуация для защитников Часового Яра стала сложнее из-за почти полной оккупации Калиновки. Почему в лидеры по количеству атак вышло турецкое направление? И значит ли затихание количества штурмов вокруг Очеретинского выступа, что Россия исчерпала там потенциал для своего наступления? С нами сегодня будут военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко и моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии» Дарья Куриная. Плюс 38-095-151-9505. Напомню, номер наших вайбера и телеграмма, они работают все время, в частности, сейчас. Вы можете написать свои вопросы, задать свои вопросы, написать свои реплики. Мы самые интересные из них озвучим в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта. Вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Его благодаря этому видит гораздо большая аудитория. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Продолжаются штурмовые действия российских войск в направлении Часов-Яра и Торецка. Под Торецком агрессор штурмует Нью-Йорк и Пивничные. Всего 29 атак за сутки. Deep State констатирует его продвижение в Зализном. Это тоже пригород Торецка. На север от Бахмута, в районе Северска, давление войск РФ направлено на Верхнекаменское, Спорное, Выемку и Раздоловку. Линия фронта без изменений. Западный край Донецка. На Покровском направлении за прошлые сутки атаки противника были направлены на Воздвиженку, Новоалександровку, Калиново, Новоселовку Первую и Яснобродовку. По данным Deep State, есть продвижение РФ Карловки. На Кураховском направлении главные бои идут возле Георгиевки и Поросковьевки. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке, по данным Генштаба, силы обороны отбили атаки под Синьковкой, Новоосиновым, Берестово и Стельмаховкой. На Лиманском повторились штурмы под Грековкой, Макеевкой, Чернами, Торским и Серебрянском лесу. На юге, в районе Времевского участка, россияне штурмовали Новодаровку. Село административно относится уже к соседней Запорожской области.
Российский прорыв на севере Харьковской области, который вначале вызывал большие опасения, вплоть до возможной атаки на сам город-миллионник Харьков, похоже, на данный момент сдулся. Точнее, его сдули силы обороны Украины. Почти все военные с этого направления, с которыми мы общаемся, констатируют, что фронт стабилизирован, и даже в самом Волчанске линия фронта не двигается. Резкий прорыв в городскую черту российские войска совершили приблизительно 18 мая, и тогда казалось, что агрессор будет быстро продвигаться в Волчанске. Но потом вооруженные силы Украины в несколько рывков освобождали части города, если опираться на карту Deep State. Эти рывки были 18 июня, 5 и 11 июля. Сейчас линия столкновения проходит в северной части города. Ну и там есть один участок, агрегатный завод, где сидит несколько десятков оккупантов. Волчанские Липцы превратились в один обычных фронтов. Там идут штурмы, похожие на все другие штурмы на востоке и юге Украины. Моему коллеге Андрею Кузакову с настоящего времени военные рассказали, как они отвоевывают некоторые позиции.
Район Волчанска. Украинские военные 57-й бригады ВСУ едут максимально быстро. На обочине стоит обгоревшая машина. Ее сжег российский дрон.
Ця дорога прострілюється, ми завжди намагаємось тільки по чистому небу в дуже крайніх випадках, коли там дуже срочно їдемо і їдемо дуже швидко.
На позициях нас встречает Николай. Он командир батареи самоходок. Вместе со своими бойцами прикрывает подступы к Волчанску. Говорит, ситуация стала намного лучше, чем была в начале российского наступления на этом направлении в мае.
Вони не так вільно себе почувають, як почували спочатку. Вони спочатку йшли великими колонами, потім меншими колонами. Зараз по одному, по два. Вони дуже, так мало ходять.
Николай добавляет, что сейчас уже успехи у бойцов ВСУ.
Вони тисли добре так, а потім вже якось стали повільніше, темп їхній зменшився, і зараз ми якось стабілізували, і на деяких напрямках теж намагаємося щось віджимати, вже вертати своє.
Большой проблемой остается контроль за небом. Украинские военные признаются, российские разведывательные дроны практически все время находятся в воздухе. Если находят украинских солдат или технику, сразу прилетает «Ланцет» или «Кабы».
Это на прошлом тижні два раза было, получается, «Ланцет» летел. Мы отработали, видно, чи засекли, чи этот, ну и этот. Ну, получается, там півгодини и «Ланцет» прилетает, пощастило. Машина не пострадала. Люди точно не пострадали, ми в укритті були, а машина не пошкоджена.
До бою!
Начинається бойова робота. Як вияснилось, вдалося засіч російських пілотів дронів. Бой затихает. Интересуемся про визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, Москву, Пекин, Вашингтон и предложение прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
Це заморозить конфлікт на время. Потом вони все те саме підтягнуть свої сили, ще більше укріпляться, а это то це на цих територіях, що вони в даний момент є. І далі почнуть двигати. Я вважаю, все треба назад возвращати. Тільки так. По-другому ніяк.
Пользуясь затишьем, покидаем позиции. Населенные пункты побиты российскими авиабомбами. Этот дом был разбит накануне. Несмотря на активные боевые действия и близость к фронту, фермеры убирают урожай.
На оккупированных территориях впервые появились веерные отключения электроэнергии. Россия, которая своими обстрелами довела до коллапса украинскую энергетику, всегда называла коммунальный сектор своей сильной стороной. Сторонники так называемого русского мира говорили, что свободы – это не так уж и важно, а дешевый свет, газ, отопление – важно. Но сейчас на оккупированной части Донбасса отключают свет, а из-за этого еще больше ухудшилась ситуация с подачей воды, которая и так в регионе идет по графику, который часто не соблюдается. Жители оккупированных городов начали высказывать свое недовольство оккупационной властью и тем, что электрику из Донецкой области, цитирую, отдают Ростову. В чем дело и что случилось, знает моя коллега Дарья Куриная. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, ну давай начнем с такого вопроса, почему начали отключать?
Действительно, несколько дней назад появились первые веерные отключения в Донецке и в ряде оккупированных городов Донецкой и Луганской области. Связано это с тем, что один из блоков Ростовской атомной электростанции был выведен автоматикой из строя, потому что возникли проблемы на турбине. И из-за этого была обесточена Ростовская область, Краснодарский край и часть Юга России, вместе с ними оккупированные части Донецкой и Луганской областей. Естественно, как обычно, оккупационные администрации промолчали о произошедшем, не дав никаких разъяснений. Единственное, что как бы была информация от энергетиков о том, что упала мощность, из-за чего будут вводиться верные отключения. Вначале это было 4 часа, теперь говорят, что это будет 2 часа в день. Однако, если же там посмотреть графики, которые опубликованы энергетиками, то там вообще не как бы сложно разобраться, потому что как бы там подается временной порядок, допустим, с 9 утра до 16 вечера, и непонятно, в какой момент будут эти 2 часа, то ли это будет с 9 до 16, то ли в какой-то промежуток из этого времени будет выключен свет. Кроме того, из-за того, что начались теверные отключения, обесточены водонасосные станции, и подача воды во многие районы она просто отсутствует, как бы там тоже ссылается на то, что как только будут запитаны эти объекты, вода будет подаваться, но однако люди уже начали возмущаться, что вода и та, которая график не соблюдается, теперь ее вообще нет ни света, ни воды. Но и это еще не все. Помимо этих верных отключений, еще из-за жары начало выходить оборудование из строя, перегреваются трансформаторы, там плавятся линии электропередач. И в связи с чем в Донецке ввели, кроме верных отключений, еще отключение лифтов для того, чтобы избежать аварии. Поэтому где-то их отключили полностью, где-то они не работают с 9 до 18 часов, где-то в других временных рамках для того, чтобы избежать снова же таки застревания людей в лифтах и нагрузку на коммунальные службы, в частности, на лифтеров. И у людей там просто сейчас начинаются какие-то очередные разборки в местных пабликах, потому что нет никакой официальной информации от оккупационных властей, как надолго введены эти графики отключения, почему они не соблюдаются, где их можно увидеть конкретно для того, чтобы подготовиться и как-то корректировать свое время. И в частности, как бы люди хотят знать, что именно происходит с графиками отключения света на коммунальных объектах, в частности, на водонапорных станциях, чтобы понимать, когда же им ждать воду и корректировать, в принципе, свои планы на то, чтобы как-то нормально существовать.
Даша, ну откуда этот тезис взялся, что электроэнергию с Донбасса отправляют в Ростов?
Да, есть такая теория среди обсуждения местных, в частности, потому что всегда говорилось о том, что Донецкая область, она сама себя обеспечивает электроэнергией за счет Зуевской и Старобешевской теплоэлектростанций. И, следовательно, как бы, когда произошло это объединение систем, начались там перетоки из России на оккупированную часть Донецкой области, из Донецкой области на оккупированную часть России. И поэтому из-за того, что нет никакой информации, люди стали предполагать такие вещи, что специально происходит такое, что как бы электроэнергию забирают из Донецка в Ростов для того, чтобы помочь атомной станции разогнать блок, выведенный из рабочего состояния, и поэтому как бы люди должны страдать. По сути, происходит та же самая история, которая там идет на свободной части Украины, с теориями о том, что свет отключают не потому, что разбомблена инфраструктура, а потому, что его там куда-то продают. И в связи с этим очень много таких вот ироничных комментариев появляется в местных пабликах о том, что вы же говорили, что Донбасс не Украина, посмотрите, ситуация со светом такая же, теории заговора одни и те же. И даже в многих пабликах перестали удалять какие-то гневные комментарии, потому что администрация просто не справляется, как бы убирать все это недовольство, и поэтому теперь уже просто как бы уже второй день несется это недовольство по поводу отключения света местными властями и российскими оккупационными властями в частности.
Ну, раньше Донбасс кормил Киев, теперь Ростов. Даша, ну, а вышел из строя, да, блок на Ростовской атомной электростанции, я так понимаю, тебе пришлось покопаться, чтобы выяснить, что на самом деле случилось, а местные понимают, что случилось вообще, да, или там какие-то версии другие?
Местные, если честно, не особо хотят разбираться, что произошло, кроме того, что ну, как бы удалось там выяснить, что сейчас там есть дефицит в 1.5 гигаватта из-за выхода строя блока. Некоторые же начинают постить информацию о том, что накануне не по Ростову была атака беспилотником, и как бы намекают подумать. И очень популярное сообщение сейчас в донецких пабликах, в частности, что в эту игру можно играть вдвоем, как бы делая ссылку на то, что Украина сидит с жесткими ограничениями подачи электроэнергии, и поэтому как бы на оккупированных территориях происходит та же история. И можно даже наблюдать такую некоторую войну проукраинских и пророссийских жителей региона, когда проукраинские жители начинают просто злорадствовать над пророссийскими, как бы говоря, что ну, посмотрите, мы говорили, что Донецк не Украина, а Донецк это Украина. И все эти вещи с отсылками, с ситуацией электроэнергии на украинской территории. И теперь говорят о том, что, посмотрите, когда Россия бомбила Украину и вывела электроснабжение из строя, а здесь как бы даже без массовых обстрелов оборудование вышло из строя, мол, само. И поэтому там просто сейчас, если смотреть комментарии, которые не успевают удаляться, кроме недовольства отключениями света уже пошли претензии и к водоснабжению, и к коммунальным службам, к вывозу мусора, к транспорту, и непосредственно как самому Пушилину. И уже идут претензии и к Путину, и в принципе к российской армии, говоря о том, что за 10 лет оккупации региона Россия довела его просто до каменного века, превратив в помойку, и посмотрите, что вот из процветающего региона, во что мы превратились, и, может быть, следует уже как бы подумать о том, чтобы возвращаться назад. И всего лишь отключение света начало приводить людей к таким выводам.
Спасибо тебе большое, Даша. Дарья Куриная была в нашем эфире, моя коллега, журналистка Донбасс Реалии. Ну и что еще происходит в бытовом плане в городах, которые захватила Россия, расскажет моя коллега Ольга Теребинская. Она поинтересовалась, насколько удобно, если отбросить, конечно, вопросы безопасности и свободы, жить в оккупации.
Стекольный завод у нас был, завод пыталась изделий, швейная фабрика у нас была, пищекомбинат, локомотивное депо, вагон, так тут чего только не было. Жили неплохо, жили.
Виталий меня зовут, ага, всем крепкого здоровья.
Работал я вначале токарем. И потом работал конструктором. Мы уже граждане России.
Ну да, давно.
Граждане России приняли присягу. Все.
Это видео из Попасны. Небольшой городок в Луганской области армия РФ захватила в 22-м году. До полномасштабного вторжения там жили почти 20 тысяч человек. Сейчас, как говорят местные, нет и 300. Разрушено более 95% зданий.
По радио слышала, я там ушами слышала. Передавал. Или Масалай, вообще не помню кто. Попасу восстанавливать.
Те, кто остались, верят, что город отстроят, но у самопровозглашенной власти на него другие планы. Точнее, их нет. Ставленник Кремля, глава группировки ЛНР Леонид Пасечник заявил, что не видит смысла восстанавливать Попасную. Очевидно, как и другие украинские города, которые Россия стерла с лица земли.
Нафига это все, если мне жить негде, они дорожки восстанавливают, памятники какие-то...
Без дорог, больниц и общественного транспорта местные живут и в тех городах и поселках, которые в течение 10 лет войны находятся далеко от линии фронта. Люди рассказывают даже кремлевским СМИ, что там происходит настоящая гуманитарная катастрофа.
Автобус ездил в феврале последний раз. Да, в феврале. Я еще на нем ездила и все.
Машина стоит в Донецк 5000, в Докучаевск 2000. То есть мне, чтобы ребенка свозить в больницу, у меня ребенок, ему 9 лет, мне нужно отдать 2000 за машину.
Нет элементарного, это аптека. Люди в основном пожилые здесь. Это ужас, как здесь просто жить и выживать.
Что вот эта вся тотальная разруха и уничтожение, это же на самом деле это нормальное состояние для России. Да? То есть посмотрите на регионы России. Если мы не берем там московскую агломерацию, там Санкт-Петербург, какой-то юг России, там где Сочи и так далее. Ну, то есть какие-то места, где... Значит, концентрируются интересы, деньги, бизнесы российских олигархов, элит. Основная часть России – это территория пустоши, это разруха, это просто вымирающая такая, значит, земля, которая стремительно пустеет.
С нашими пенсиями и с нашими болезнями мы не можем платить такие деньги, а квартира стоит недостроенная. И неизвестно, они нам вообще отказывают во всем.
8 лет не делалось вообще от слова ничего. Значит, сейчас Россия для картинки там чего-то строит. Где-то, значит, закатали какую-то дорогу. В Мариуполе построили несколько новых кварталов, хотя это и близко не покрывает того, что было уничтожено. То есть вот какие-то эпизодические стройки есть. Это же все, естественно, показывается, раздувается. А большинство-то людей живут вот так.
И вот воду последнее время раз в 2 недели стали приводить. Вот.
Наше население осталось без медицинского обслуживания. То есть совсем.
Если до оккупации Стаханова город, ну просто если брать даже наружную рекламу по городу, то это были поездки на футбол, отдых на море, там какие-то даже перелеты там, в Египет. Ну вот поездки на Донбасс-арену, это постоянно было, вообще даже уже на хоккей начали возить, то есть город жил этим. Если брать там с 2014 года, то вся эта реклама сменилась сугубо на рекламу ритуальных услуг, обналичивания пенсии и алкомаркетов, которые почему-то открылись в каждом районе по 2-3.
Света и особенно воды часто нет и в больших оккупированных городах. Вот видео, записанное зимой в Донецке.
Света нет 9 дней. Подачи воды по графику тоже нет. Вот тут по улице находится приют собачий. Вчера кричат: «Ура! Нам свет подключили!» Нас опустили ниже собак.
Ну вот так вот пожилой человек собирает воду, вот просто дождевая.
Воды у меня уже больше месяца нет.
Что-то по-настоящему демонтировать и восстанавливать, кроме плитки в парках для отвода глаз, Россия не спешит. Более того, уничтожает даже то, что чудом уцелело. Весной в Центре национального сопротивления сообщали, что под видом металлолома из Донецкой области продолжают вывозить промышленное оборудование. А в начале полномасштабного вторжения украинская разведка сообщала, в Луганской области из старобельских больниц оккупанты забрали всю современную медицинскую аппаратуру.
Россия принесла на Донбасс разруху. Россия принесла на Донбасс полнейшую бесхозяйственность, при том, что как раз декларируется, что вот при Украине был бардак и бесхозяйственность, при нас-то будет хозяйственность. Нет. На самом деле Россия принесла на эти территории абсолютно немыслимые в 21 веке вещи. Я имею в виду не только пыточные, я имею в виду не только тюрьмы ФСБ, я имею в виду не только действия непосредственно российских силовиков против мирного населения оккупированных территорий, но также это массовые смерти во время коронавируса, которых легко можно было бы избежать, если бы медицинская система на этих территориях работала хоть каким-то образом.
Смотрите, элементарно, все разбито и зашарпано. Это наша больница, центрально-городская. Тут был идеальный порядок, покой. Ну, представьте, гляньте, что сделали, черти ебаные. Я же говорю, пришла, блядь, эта петушия, блядь, к нам, нахуй. Чисто разобрала, блядь, все наши предприятия, блядь, наши больницы, блядь.
С нами Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Александр, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Ну, я вас приветствую.
Александр, давайте вот с этого начнем, того, что мы сейчас увидели. Попасная, Авдеевка, Бахмут, Горловка, Стаханов. Россия, ну, наверное, захватывала многие из этих городов тактикой выжженной земли, потому что иначе не может, да, для того, чтобы продвигаться просто вперед, мы это и сейчас видим. А почему не восстанавливать? Ну, та же Попасная, это сейчас уже относительный тыл. Это задумка такая, как-то такую буферную зону безлюдную сделать или что?
А какой смысл ему, зачем им это восстанавливать? Зачем им восстанавливать все те города, все эти села, все те населенные пункты, которые они разрушили? А смысла там абсолютно никакого нет вкладывать в это экономически. Ну, разве что только попилить бюджет. А разрушенные города – это действительно как буферная зона своего рода на тот случай, если начнется контрнаступление сил обороны Украины, чтобы не было вложенных средств в восстановление какого-либо из городов, чтобы он не был пригодным к жизни, чтобы его невозможно было никак использовать. Поэтому цель России – это захват территории без какой-либо заботы о людях, которые там живут, без какой-либо заботы о гуманитарной ситуации и так далее и тому подобное. Они ничего не будут восстанавливать, они ничего не будут отстраивать. И это своего рода можно сравнить с Карабахом. Когда Армения захватила Карабах, она что, 30 лет его отстраивала? Она 30 лет его восстанавливала. Регион как-то процветал? Нет. Там было всего считанные несколько городов заселенных, и все. А сотни сел, населенных пунктов попросту были разграблены, разобраны по кирпичикам. И превращены в больше в огневые точки, в позиции, чем в пригодные для жизни какие-либо локации. Точно так же и на временно оккупированных территориях в Украине. Все, что уничтожено, оно восстанавливаться не будет россиянами. Оно будет восстанавливаться только украинцами, когда будет освобождено.
И оборонять удобнее, наверное, да? Там не будут путаться под ногами гражданские в случае чего?
Да, на гражданских они никогда не обращали внимания. Для них это не проблема абсолютно. Они гражданские у них под ногами не путаются. Они их очень быстро устраняют, если они им мешают. Вот и все. Это у украинских военных гражданские путаются под ногами. И каждый раз приходится либо действовать с учетом того, что есть гражданское население в том или ином квартале. И, кроме всего прочего, тут есть еще один очень важный момент. Например, город, который полностью уничтожен, не работает абсолютно никакая инфраструктура, нет воды, нет света, нет тепла, и тем не менее там остаются жить люди. Зачем? Почему? Большая часть населения, например, 90%, 95% жителей города давно уже эвакуировалась, выехала, а все равно 5% каких-то остаются. Давайте говорить, как оно есть. Правда, это ждуны. Это откровенные ждуны, которые ждут прихода русского мира. Будут считать, что им там будут золотые их ожидают прииски. Ничего подобного. Но они вредят тем, что и подставляют, и сливают силы обороны Украины. А когда приходят российские оккупанты, ну, они от этого ничего не имеют. У них жизнь никак не меняется в лучшую сторону абсолютно. То есть дожидаются вот этих вот своих спасителей, которые разрушили до основания города.
Давайте по фронту пройдемся. Там есть несколько изменений, ну, из которых можно, в принципе, какие-то тенденции извлечь. Сегодня ночью про Deep State сообщила о продвижении российской армии в селе Калиновка к северу от Часового Яра. Теперь фронт и там проходит по каналу Северский Донец, Донбасс. Агрессор сможет проводить штурмы города, я так понимаю, уже непосредственно с трех сторон. Северо-востока, востока и юго-востока. Буквально за два дня до этого американские Институт изучения войны подвел такие предварительные итоги, констатировал, что у России не было продвижений в районе часов Яра с 15 июля, и вот вам они есть. Сегодня утром украинский генштаб сообщал о всего 6 атаках агрессора вокруг города, по сравнению с другими направлениями, этого относительно мало. Ну что, Часовому Яру, защитникам Часов Яра станет посложнее, Александр?
Я так не сказал. Там вообще легко не было. Ситуация как-то критически не изменится с учетом продвижения в Калиновке. К тому же, это не полностью Калиновка взята под контроль российских оккупантов. Калиновка, она делится на Северодонецким каналом, она делится на две части. Левобережную и правобережную. И правобережная часть остается под контролем сил обороны Украины. В лоб атаковать не получится, им необходимо форсировать канал. Поэтому тут лобовых атак не будет из-за того, что необходимо форсировать канал. Это природная преграда, только после пересечения которой можно говорить о, например, лобовых атаках в секторе Новый или в секторе Октябрьский. То есть это опять-таки северная часть и южная часть Часового Яра. Поэтому выход российских оккупантов на канал – это еще не какая-либо критическая ситуация. А вот форсирование, выход на правый берег, вот это действительно будет большой неприятностью.
Александр, ну исходя из количества атак, 6 штурмов было за прошлые сутки, ну можем сделать такой предварительный вывод, что Россия не очень надеется на это форсирование этого канала, да, надеется обойти Часов Яр с флангов, я правильно понимаю? Ну это очень трудное препятствие для военных российских канал.
По флангам у них тоже канал. С севера и с юга, то есть и там нужно будет форсировать водную преграду. А что до малого количества штурмовых действий, ну они, во-первых, их компенсируют артиллерийским огнем и постоянными ударами, корректируемых авиационных бомб. КАБы там постоянно применяются, поэтому ситуация очень сложная из-за этой причины. А что до малого количества штурмов, то это признаки перегруппировки. У них проходит процесс перегруппировки перед очередной волной наступления. То есть это не означает, что они отказались от этой задачи. Кроме того, есть в районе Часового Яра есть два таких уязвимых места, где проходят подземные коммуникации, трубопроводы. А мы знаем, что российские оккупанты, они очень любят заходить в тыл украинских войск, используя именно такие коммуникации. Я думаю, что защитники Часового Яра хорошо осведомлены, где они пролегают и где может произойти прорыв. Поэтому не исключаю, что сейчас даже готовится подобного рода прорыв на правый берег с использованием подобных коммуникаций, которые использовались в Авдеевке, которые использовались в Торецкой агломерации. В Часовом Яре они, конечно же, тоже попробуют применить такую тактику.
То, что Торецкое направление вышло в лидеры по количеству штурмов, 29 штурмов за прошлые сутки по сравнению с 26 атаками на Покровское направление, долгое время вот этот Очеретинский выступ, вокруг него это был лидер по количеству атак. Вы тоже объясняете это перегруппировкой, да?
Там перегруппировка не проводилась. Там сразу же была введена подразделение 27-й МСД, и начались штурмы с восточной, с южной части. Можно долго вспоминать, что послужило причиной первой волны. В частности, это некомпетентное проведение ротации сразу двух бригад одним из, скажем так, высших командующих чинов, который на сегодняшний день уже отстранен от занимаемой должности. Но, тем не менее, это не меняет абсолютно ситуацию. Россияне получили карт-бланш. Они имели возможность очень быстро продвинуться на глубину в более чем 2,5 километра, по фронту более чем 5 километров. И это позволило им начать городские бои в самой Торецкой агломерации. И эти бои сейчас продолжаются. Самое скажем так, отмечается в районе Нью-Йорка, где российские оккупанты имеют возможность выхода к фактически центру города. Они уже имеют возможность к нему прорваться через Юрьевку, через южные улицы, через южный сектор, южные кварталы. А также крайне негативно ситуация развивается в районе Железного и Северного. После того, как россиянам удалось взять под контроль Шумы, ну как удалось, они просто в них зашли с минимальным сопротивлением, опять-таки из-за того, чтобы была проведена непрофессиональная ротация. И они сейчас имеют возможность по восточной части, по восточным окраинам турецкой агломерации проводить уже полноценные городские бои. Конечно, их темпы несколько снизились в сравнении с тем, какие они были там 2-3 недели назад, месяц назад в целом. Но, тем не менее, сейчас вот это ползучее продвижение, оно продолжается.
Почему вокруг Очеретинского выступа меньше атак стало 26? Там было до 50 доходило сейчас, как вы думаете?
Выдыхаются. Выдыхаются. Не могут бесконечно использовать один и тот же интенсивный потенциал наступательных действий подразделения, которые находятся здесь уже фактически с октября 2023 года. Ведь на Очеретинском плацдарме размещаются преимущественно подразделения группы войск «Центр». И это наиболее боеспособные мотострелковые бригады 2-й общевойсковой армии, 41-й общевойсковой армии, 90-й танковой дивизии. Но они здесь с октября 2023 года. И некоторые из них уже даже проходили несколько процессов восстановления боеспособности. И сейчас у них происходит процесс истощения, и, конечно же, они замедлили свое движение и интенсивность боевых действий.
Ну, давайте какие-то выводы из этого сделаем. Что дальше? То есть какой-то процесс будет замен воюющих частей? Или вообще там вот они остановятся, да, и сосредоточатся на другом направлении? Что из этого следует? Потому что очень тревожило это направление, да? И рвались они к трассе Покровск-Константиновка. Там были даже версии, что они чуть ли до Мирнограда, Константиновки и Покровска дойти смогут с такими темпами. Ну, а сейчас как?
Ну, сейчас первое, что они должны будут сделать, это выйти на левый берег речки Волча и Карловского водохранилища. В принципе, их сейчас на этом, в этом вопросе ничего не останавливает, кроме времени. Это вопрос времени, когда они выйдут на левый берег Волча и Карловского водохранилища. Другой момент. Они через Воздвиженку пытаются прорваться на 0504, логистическую артерию с Покровска на Краматорск. И, кстати, логистическая артерия, прошу прощения, Константиновку. И, помимо всего прочего, эта логистическая артерия 0504, она еще и подводит к турецкой агломерации. То есть еще это материально-техническое обеспечение проводится и этой агломерации по этой трассе. Поэтому для них очень важно через Воздвиженку прорваться и перерезать эту трассу. Но Воздвиженка довольно-таки серьезный укрепрайон, поэтому она может продержаться, ну, будем надеяться, что продержится достаточно долго, чтобы не позволить им как можно раньше перерезать 0504. И до тех пор, пока у них, например, нет выхода на левый берег Волчи и Карловского водохранилища, они не могут освободить лишний ресурс. А для более интенсивных боевых действий в турецкой агломерации им нужен дополнительный ресурс, который они могут взять только из подразделений, которые будут высвобождены после завершения вот этого вот формирования южного фаса по трассе 0511, Очеретинский южный фас безопасности. И только после этого они освободят ресурс, который будут использовать на турецком направлении.
Теперь понятно. Давайте перейдем к харьковскому направлению. Там было в долгое время, ну, около месяца, ограниченное количество штурмов, там, 3, 4, до 5. Сегодня утром Генштаб заявил о 20 боестолкновениях, все в районах Глубокого и Волчанска. Что там, пошли на второй круг россияне? На что они рассчитывают? Там было такое впечатление, что Ну, это такая политическая ловушка, да. Путин якобы приказал создать санитарную зону, но вооруженные силы Украины, имея право бить по территории России западным оружием, вот недавно приобретенное право, да, остановили это продвижение, проводили контратаки. Но нет, они туда, видно, вели резервы и снова силы атакуют.
Ну, не столько резервы, сколько они усилили эти подразделения. Они с других групп войск подтягивали подразделения. И таким образом они усилили те силы и средства, которые уже находились в направлении на Липцы, а также на Волчанск. А сейчас, да, прошла перегруппировка, и они пытаются вернуть, во-первых, себе позиции в районе Глубокого, которые силы обороны Украины отбили не так давно. Фактически они в районе Глубокого, ну, скажем так, в основном закреплены на его северных окраинах. Сейчас они пытаются, конечно же, эту ситуацию для себя улучшить постоянными штурмовыми действиями. А что ж до Волчанска, то их задача там сейчас хотя бы, как они это себе видят, выйти на саму речку Волчью. Выйти на саму речку Волчью, то есть захватить северную центральную часть Волчанска.
Да, вот речка делит город, да, давайте напомним людям на две части. Это речка Волчья, северную и южную.
Да, и фактически для них важен это контроль северной части по природной преграде. Параллельно также, чтобы не форсировать Волчью, они пытаются продвигаться в направлении Буговатка-Пролипка. И Тихое Волчанские хуторы. И вот Тихое Волчанские хуторы, это также через Волчью, чтобы не форсировать. И на Прилипку выход, это также, чтобы не форсировать Волчью. Но по состоянию на сегодня, по этим направлениям, у них успеха нет от слова совсем. Поэтому сосредотачиваются в основном в городских боях, а город сам по себе они полностью уже стерли с лица земли. То есть, опять-таки, их тактика выжженной земли продолжает реализовываться, они реализуют ее в данном случае в Волчанске.
Ну и последний участок фронта, спрошу у вас, это левобережье Днепра. Прокомментировало, наконец-то, Генштаб сообщение СМИ вчерашнее об отходе вооруженных сил Украины из села Крынки. Спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона заявил, что ситуация в Крынках немного не такая критическая, как ее интерпретируют некоторые медиа и блогеры. Однако, действительно, большинство основных позиций украинских войск в этом селе в результате интенсивного комбинированного длительного огневого воздействия противника разрушены до основания. Само село превратилось в груду камней, оно полностью уничтожено вражескими обстрелами. По словам Лиховея, это уже давно не населенный пункт, а место, в котором фактически невозможно держать оборону. Но украинские защитники и в дальнейшем находятся на определенных позициях и на плацдармах на побережье Днепра, уничтожают оккупантов и наносят российской армии ощутимые потери. Кроме Крынок, есть другие плацдармы, и боевая работа на левобережье Днепра продолжается, сказал Лиховий. Ну и обновил Deep State карту, Крынки теперь в красной зоне. Александр, видите смысл держать какой-то плацдарм в нынешних условиях на левом берегу Днепра? Там уже, ну, были озвучены цифры о пропавших без вести украинских морпехах, ну, то есть достаточно большой ценой держали плацдарм, там украинские защитники, но это было с надеждой этот плацдарм потом расширять и идти куда-то там по направлению к Крыму, сейчас такой надежды нет. Вы как относитесь к удержанию дальнейшего плацдарма? Там казачьих лагерях, кажется, еще есть.
Ну, насчет казачьих лагерей про плацдарм ничего не говорилось. А в целом по левому берегу есть еще такие локации, да, где находятся наши бойцы и силы обороны Украины. И в целом левобережье целесообразно ли было держать? Ну, во-первых, давайте так, карта Deep State не совсем отвечает действительности. Красным они закрасили, конечно, молодцы, оперативно это сделали сразу, как только официальное подтверждение поступило. А вот вопрос, а российские оккупанты там в Крынках сейчас есть, что окрашено оно в красный цвет? В том-то и дело, что нет. Туда не могут зайти российские оккупанты, а если они даже заходили, то сразу же оказывались под ударом артиллерийского огня.
И то есть это классический серый цвет, да, если терминология не стоит?
Совершенно верно. Это серяк, это серая зона. И тут вот что важно. Даже после того, как силы обороны Украины вышли с локации Крынки, россияне все равно там сковываются. они все равно там сковываются, поскольку сама по себе эта площадка, после того, как она была стерта с лица земли, она представляет собой удобный такой трамплин для высадки десантной, для проведения десантной операции. То есть она полностью, россияне своими же руками подготовили эту площадку для проведения десантной операции в перспективе. И российское командование это прекрасно понимает, и оно вынуждено держать сейчас рядом с этими безжизненными крынками определенный контингент сил и средств для предупреждения вот таких вот угроз. Ну и периодически этот контингент находится под ударом. Сковывание, процесс сковывания продолжался все то время, пока крынки находились под контролем сил обороны Украины, расширялся этот плацдарм. Впоследствии сейчас мы видим, что опять-таки процесс сковывания продолжается. Вот и целесообразность. Вот это сковывание довольно-таки серьезной группы войск, группа войск Днепр, чтобы она не была использована. Сковывание тактических групп, которые действовали по крынкам сбоку, со стороны Эрника. Это сковывание бригад и так далее и тому подобное. Да, говорят о цене, но это война, мы понимаем. Очень тяжело говорить, очень морально-психологически тяжело понимать гражданам Украины, Украины среднестатистическим, что каждая жизнь, оставленная в рынках, спасла десятки, сотни, а возможно даже тысячи жизней по другим направлениям. Ну, как просто представим себе, что группа войск Днепр, которая усиливалась на протяжении последних 9 месяцев, передает часть своих подразделений численно, ну, например, 50-60 тысяч, подчинение группы войск «Север», которая базировалась в Белгороде, Белгородская область. И 10 мая наступление на Волчанск и на Липцы осуществляется не силами 40-тысячной или 50-тысячной группировки, а 110 тысяч. И они бы сейчас уже стояли на окраинах Харькова. Харьков бы они не смогли таким количеством взять. Но они бы уже были на окраинах Харькова и вели бы в Харькове городские бои. Начальный этап городских боев. И Харьков бы обстреливался 24/7. И количество как гражданского населения гибло бы в разы больше, так и не только гражданского населения. Поэтому фактически каждой своей жизнью те, кто защищали крынки и удерживали крынки, они действительно спасли множество жизней как своих побратимов с других направлений, так и гражданского населения, которое бы могло оказаться под ударом на любом из направлений усиленной группировки именно группой войск Днепр.
Почти неделю назад спикер российского МИДа Захарова заявила, что Украина якобы готовит уничтожение дамб Киевский ГЭС и Канинского водохранилища, чтобы обвинить Россию. В Украине сразу же, наученные предыдущим опытом, начали обсуждать возможность нанесения какого-то удара по дамбам этих водохранилищ со стороны Российской Федерации. Это возможно разрушить вот эти вот ГЭС? Есть такое оружие у Российской Федерации?
Возможно повредить, нарушить целостность, повредить, нарушить работоспособность, но не разрушить внешними источниками. Внешними нет, разве что только ядерным оружием. Разве что только ядерный удар. Разрушение возможно только при достаточно серьезной закладке взрывчатки изнутри. То есть именно разрушение, которое произойдет посредством детонации изнутри. А как мы это понимаем, это невозможно.
Как в Каховке было, да, Александр?
Совершенно верно. Как именно, как Каховская ГЭС.
А зачем это заявление прозвучало, как думаете?
Террор, шантаж, угроза, запугивание. Весь тот классический набор, который использует Россия, в принципе, при разного рода внешнеполитических посылах. В данном случае это именно шантаж, полноценный шантаж.
Спасибо вам большое за ваше время, было очень интересно с вами пообщаться, ну и узнать ваше мнение по поводу всех фронтов, по всем мы вроде бы прошлись. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», был в эфире радио «Донбасс Реалии». Мои коллеги Татьяна Забаштанская, переселенцы из Торецка, которые сейчас штурмуют российскую армию, рассказали о том, как покидали свой город и в каком состоянии они видели его в последний раз, а также о том, как сейчас они устраивают свою жизнь на новом месте. На новом месте это во временном жилье в Житомирской области.
У нас тут торпеды чутся. Наш не гемининик сегодня 16. Дуже тяжко привыкать до всего. Все-таки мы... Бросили батьківщину свою. Нас люди прихистили. Помогали, місні жителі помагали. Лікарня помагала дуже нам, головний.
А виїжджати страшно було, так? Да? Я знаю, що багато людей з Донбасу бояться.
Дуже, їхати. Дуже страшно, дуже.
Вони знають, куди їдуть.
Ну, нас дуже волонтери Бердичеви зустріли, і тут зустріли. Дуже допомагали, дуже допомагали. Тому що, знаєте як, сльози, розпач така, що... Куди їдемо? Не знаємо, куди їдемо. Ну, слава Богу, люди їм приїхали, накормили нас, все зробили, як положено. Треба виїжджати, бо життя дороже. Життя дороже, особливо того, у кого є діти. Дітки малі. Ви ж бачите, у нас тут дітки, все.
Долікувалась до того, що решила вчити нічого не піти. Хоча поки, кажи, дід з Богом уже.
Якого першого віня не знімає?
Той? Недалеко впала ракета.
Було страшно?
Так.
І тоді ви вирішили?
Да.
А ваш будинок зараз, він, ви знаєте, в якому стані?
Знаю. У мене навіть відео є.
Це був прильот. Ось як двері вирвало.
Там не будинок, то можна назвати, а сарай. Там ні окон, ні нічого немає.
А як ви виїжджали?
Нас виїжджає цей...
Білий ангел.
Білий ангел вивозив.
У мене був Даня, друг, він, виходить, там залишився. Там в нього мама, тато, сестра, брат. А другий друг уїхав в Польщу.
А той друг, який залишився, що він розповідає, що там?
Погано. Бавлять постійно. Світла постійно почти немає.
А які умови взагалі життя були, коли ви ще були в місті? Там вода, електроенергія була?
Ні, не було. Нічого.
І як ви виживали?
Покупали.
У нас колодець був, то якщо щось треба було, то з колодця.
Калюня.
Калюня тут все, да. Вот так. Квартири, все позалишалось. А що ж робити? Ми ж там прожили життя.
Родичі?
Нема.
Всі виїхали?
Да, всі виїхали, тому що... Спасибо і нашим волонтерам, що допомогли. А так що б ми там розказали? Ну що?
Я виїжджала.
Допомагали волонтери. Виїжджали автобуси, машини, до поїзда. Все допомагали, все. Тим більше, в нас же там люди є больні. От я після інсульту теж допомагали. Чуть ли на руках не носили. Допомагали, все.
А яка ситуація була в місті?
Дуже страшна. Дуже. Дуже страшна, дуже страшно, ви самі розумієте, що таке війна.
Ваша квартира, вона ціла?
Навірно, ні вже. Уже, навірно, ні. Я вже так думаю, що ні. А там же зараз і як ти не зв'яжеться нічого.
А що відчуваєте, коли чуєте новини про Турецьку?
Боль. Боль і сльози, і плачу, тільки і все. Ну, я думаю, що це временно все. Временно. Тому що... А другого й не дано. Ми все одно. Україна повинна бути непереможною.
Думаєте, що ще зможете повернутися?
Подивимось, це ще... Ну, я думаю, що... Ми ж все одно повернемо свої землі, я думаю. Ми повернемо все. Тільки треба вірити.
В России появился и уже закрепился новый культурный пласт – Z-литература. Чаще всего ее пишут те, кто побывал на войне в Украине, где вдохновился и решил заняться творчеством. Мой коллега Тимофей Рожанский из канала «Настоящее время» разобрал феномен Z-литературы.
Меня ставили старшим по молодым, так здесь называют пополнение. Пятерых из прибывших со мной забрали на БЗ, боевое задание. Охрана отбитого объекта на самом передке. Среди пятерых оказались Смайл и китаец. Успел обнять их и сказать: «Не ссыте, братья!» Впрочем, они и не думали ссать.
Эти многозначительные строки не только начитаны профессиональным актером для аудиокниги, но изданы на бумаге и продаются в книжных магазинах в России. Автор Дмитрий Артис, называется книга «Дневник добровольца». Российский военный описывает свое участие во вторжении в Украину. Он пишет обо всем. Случайные разговоры с сослуживцами, свои взгляды на мировую политику или, например, вот даже сны.
«Всю ночь снилась китаянка. Неземной красоты и в том виде, в котором женщины больше всего нравятся мужчинам. Такие вещи вытворяла, что неловко в дневник записывать. Опять снилась обескураживающая китаянка. Сил, главное, никаких. Мысли о войне, о здоровье на полигоне. Но снится китаянка и все. Хоть головой об стенку бейся или затвор передергивай. На третий день и третью ночь история повторилась. Вернее, уже потроилась. Китаянка сводила с ума и так, и эдак. Не удержался и сделал с ней все, что сам хотел, и все, что она просила».
Автор этих строк ушел воевать на войну в Украину добровольцем и привез оттуда множество мыслей и впечатлений.
«Наверное, я за последние несколько десятков лет не видел такого количества благородных, чистых, светлых людей, которые я увидел, которых я увидел, находясь на линии соприкосновения за ленточкой, как там это все называется, в окопах, на боевых операциях».
До войны он уже писал книги и стихи, цитировать вам их я не буду. А теперь, вернувшись, он стал выступать перед студентами и на литературных вечерах.
«Они такие же русские, как и мы, ну, только называются хохлами, да, или там украинцами. И что они тоже как бы за свою землю, но это мы, они же, а тут есть одно большое отличие. Одни люди воюют за свою землю, стоят за свое отечество, а другие за то, чтобы это иметь право продавать это отечество. Понимаете? Вот они воюют за право продавать».
Здесь нужно сказать, что в русскоязычной литературе богатейшие традиции военной прозы. Взять хотя бы севастопольские рассказы Льва Толстого, который воевал на Крымской войне. Или, чтобы не ходить так далеко, после Второй мировой появилось такое явление, как лейтенантская проза, подарившая читателям множество действительно выдающихся литературных произведений. Но сравнивать с этим нынешнее поколение писателей, участвовавших в войне в Украине, пока как-то неловко.
«Обычно любые тексты, описывающие войну, они так или иначе или ее осуждают, или ее ужасаются. В России лейтенантская проза именно потому и была таким ошеломляющим явлением, что это была первая проза, действительно осуждающая жестокость войны, гибель лучшей части молодых и так далее. Эта проза пока еще не породила ни одного прозаического шедевра. Наоборот, это скорее даже не проза, а публицистика или воспоминания».
Зет-проза – это новое явление в российской литературе, а на самом деле, конечно, в графомании. Российские военные стали возвращаться с фронта и издавать книги. Спросом, скажу сразу, они не пользуются, хотя в некоторых книжных сетях ими завалены целые полки. Глава крупнейшей книжной сети «Читай город. Буквоед» Александр Брычкин в интервью изданию РБК аккуратно сказал, что тренда на спрос на патриотическую литературу не появилось. И удивление этого, в общем, ни у кого не вызывает.
«Это все чудовищная графомания, это очень тяжело читать. Это, ну вот если обычные сводки Z-каналов, ты еще как-то, в общем, через это продираешься, даже если это какой-то условный Ходаковский, то вот их прозу читать тяжело, потому что они талантливые. Это не вопрос даже идеологии, это не вопрос того, что они, там, я не знаю, выславляют кровавую преступную войну, это вопрос того, что они просто не очень хорошо пишут. В этом как бы главная фундаментальная проблема».
Сравнение с Z-каналами не случайно. Z-проза во многом и родилась из этих Z-каналов. И пишут ее, в общем, те же самые люди зачастую, так называемые военные корреспонденты. Давайте послушаем еще один фрагмент аудиокниги другого Z-автора.
«Но мы же не зверь. батальйони Азов, звірі. Ані за Гітлера, ані люблять свастику. А їх президент Зеленський – наркоман чортов. Петрушка на резинках у америкосов. Обещал войну своим избирателям остановить. А в итоге она только разгорелась.
Если что, это не монолог какого-то героя книги, это просто мысли автора вслух. Автора зовут Дмитрий Селезнев, он так называемый военкор «Комсомольской правды». По ходу книги несколько раз называет себя начитанным интеллигентом и, видимо, именно с этой позиции общался с жителями оккупированного Мариуполя и объяснял им, что в разрушении их домов виновата не Россия, а Украина. И говорил, кому за это надо сказать спасибо.
Как кому? Украинские власти свои спасибо скажите, когда город 8 лет пичкаешь нацистами и заваливаешь оружием, он рано или поздно в руины превращается.
Селезнев, как военкор, не очень убедительно пытается отделить себя от военных. Он использует брутальный юмор и шуточки военных. Ему явно очень хотелось бы, чтобы читатели думали о нем как о герое, как о военном. И он даже обращается со страниц своей книги к украинцам.
Но я не в обиде, понимаю, люди только писать научились. Шаровары с вышиванкой надели и ручкой в носу ковыряются.
Авторы Z-прозы не боятся показаться жестокими, несмотря на то, что выставляют российских военных защитниками Отечества. В этих книгах очень много агрессии, брутального юмора, ненависти к украинцам. Иногда возникает ощущение, что читаешь не книгу, а комментарии под выпуском Владимира Соловьева в Ютубе.
Для российской пропаганды и для российской Z-литературы характерна установка «быть хуже всех», «быть хуже украинцев», «жесточе», «озлобленнее». Эта литература вся стилизована под такой окопный рассказ. По нам отработали бэхи, или дэхи, или вэхи, это совершенно неважно. У нас трое двухсотых, у укропов трое трехсотых. Видели укропа, который как живой факел метался. «Добей», – сказал я Вовану. «Нет», – ответил Вован, – «не заслужил он». Ну, вот такое.
Да, мы шакалы войны. Но как бы вы познали ее ужасы, а из нашего окна Азовсталь вдали видна.
На этом, пожалуй, закончим знакомство с Z-прозой. И пока, пожалуй, нельзя сказать, что это какое-то сформировавшееся литературное явление. В нем все еще нет ни одного более-менее заметного произведения. А подвести итог я попросил журналиста Ивана Филиппова, пожалуй, главного специалиста по Z-пропаганде.
Z-патриоты были уверены, что если запретить Глуховского, запретить Акунина, запретить всех авторов, которые им очень не нравятся, то вдруг на выжженном поле само собой вырастет замечательная якобы патриотическая литература. Нет, не выросла. Вот, значит, третий год вообще так как не росло, так и не растет.
Ну и продолжаем нашу регулярную рубрику, где рассказываем, как минимизировать для своей психики последствия войны.
Как контролировать себя во время обстрела, если ты оказался дома сам?
Мы же кажемо про що? Ми кажемо про страх, так? А коли нам страшно, що ми можемо робити? Ми можемо битися, перше, ми можемо тікати, і третє, ми замираємо. І для кожного з нас в різних ситуаціях це може бути по-різному. При панічній атаці також можна покласти собі руку посередині, ну тут знаходиться, якщо казати, там третя чакра, відчути, як ти дихаєш, почати дихати. Ще, наприклад, коли в тебе підвищений тиск, наприклад, да? Тобто, знову ж таки, відчути, впертися ногами, наприклад, ну, можна там лягти чи сісти і впертися ногами в стіну, знову ж таки, знову дихати. Це теж може допомогти. Головне ще це, як я про це з одного боку думаю, як це, як я хочу, щоб це на мене впливало. Тобто наш мозок насправді це дуже класна і гарна машина, яка може працювати на нас.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами, друзья. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг» во вкладке «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии», подписывайтесь там на нас. И там же, в этих социальных сетях, можете связаться с нашим проектом, предложить тему для разговора в студии, рассказать свою историю или тему, предложить тему для сюжета, который сделают наши корреспонденты. Не забывайте подписаться на нас и в YouTube, и ставьте колокольчик, если вы этого еще не сделали. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Благодаря этому его видит гораздо больше людей. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».